Михаил Коневин. «Боги могущества». Читает Сергей Майский. Часть первая. Пробуждение. Вновь мир очнется ото сна, и звезды в небе станут ярче, а боги, восстав из небытия, напомнят нам, кто мы на самом деле. Пролог. Путь домой. Дорога домой заняла трое суток, но этого времени хватило бы с избытком, чтобы обо всем подумать и даже помечтать о предстоящей долгожданной встрече с семьей. Поезд привез его рано утром в его маленький и родной городок. Выйдя на перрон, глаза его сразу же узнали старый родной вокзал. Людей на платформе было мало. Сердце невольно забилось сильнее, и, повернув голову, он увидел бегущую к нему, что есть сил, дочь Алену. Она бежала и громко на весь вокзал кричала: «Папа! Папа!» А сзади за ней еле поспевала жена Таня. Встав на колено, он развел руки в стороны, ловя Аленку в объятия, и крепко прижал к себе. Мгновение спустя в его объятия попала и жена Танечка. В этот миг, обнимая их, он поклялся себе, что никогда больше не расстанется с ними. Война осталась позади, впереди была только жизнь. Глава первая. Мечтарь. Тишина была для него самым страшным звуком. В ней оживали отголоски, не взрывы, их гул он почти отфильтровывал. Хуже было другое. Тихий стон раненого, которого не смогли вынести, скрежет металла, предшествующий хлопку, и этот всепроникающий давящий звон в ушах после залпа. А еще собственное сердцебиение, которое в тишине казалось незваным гостем, громким и неприличным. Михаил открыл глаза. Рассвет. Полоска холодного света пробивалась между шторами, выхватывая из темноты знакомые очертания комода, экран телевизора, дверь. Рядом, теплым согревающим комочком, спала Таня. Ее дыхание было ровным и глубоким. Он, осторожно, чтобы не разбудить, положил ладонь ей на бок, чувствуя под пальцами ребра, кожу, биение жизни. 90 дней мира. Иногда ему казалось, что он вот-вот начнет верить. Но по утрам его настигала память тела. Ладонь рефлекторно искала под подушкой шершавую рукоять автомата. Мышцы пресса напрягались, готовясь к резкому подъему. Дыхание сбивалось. Он закрыл глаза и сделал упражнение, которому научил его армейский психолог. 5-4-3-2-1. 5 вещей, которые видишь. Потолок, трещинка на потолке, свет от окна, узор на шторах, пылинки в луче света. 4, которые ощущаешь. Тяжесть одеяла, тепло Тани, прохладу воздуха на лице, шершавость простыни. 3, которые слышишь. Дыхание жены, отдаленный гул мусоровоза, скрип кровати. 2, которые чувствуешь на вкус и запах. Горьковатый привкус после сна, едва уловимый запах ее духов. 1. Что он сейчас чувствует? Не страх, пустоту. Глухую звенящую пустоту, которую нужно чем-то заполнить, иначе она заполнит его сама. Он был зол на эту пустоту, на свою беспомощность, на войну, которая не хотела его отпускать, на свою мечтательность, которая казалась теперь детской и глупой. Встал, натянул треники, вышел на кухню. Автоматически поставил чайник. Деньги на счету еще были. Контрактники зарабатывали неплохо. Таня намекала на автомастерскую. Руки у тебя золотые, клиенты потянутся. Идея была разумной, земной, правильной. Но внутри все сжималось в холодный комок. Казалось, смирись он с этой правильностью, и та самая пустота проглотит его целиком. Его спасали сны. Вернее, один и тот же сон, повторяющийся с настойчивостью Набата. Он стоял не на земле. Небо было цвета спелой сливы. По нему плыли две луны, серебряная и медная. Воздух звенел, как натянутая струна, а по улицам города из белоснежного, светящегося изнутри камня текли не вода, а жидкий свет. И он что-то создавал, не собирал по чертежам, а именно творил, силой мысли и жеста материализуя сложные механизмы, арки, машины. Он чувствовал себя там своим, более того, нужным. А вчерашний сон был другим. Там не было города. Была шахматная доска, парящая в космосе. Фигуры были собраны из звездной пыли и теней. И голос, не звучащий в ушах, а возникающий прямо в сознании. «Защити короля! В нем суть игры!» Он проснулся с четким пониманием. «Король — это Аленка, и игра уже идет!» Именно это и стало последней каплей. Он не просто боялся за нее. Он знал, что опасность реальна. Это знание приходило не из новостей, а из той же глубины, что и сны. Эхо войны слилось с предчувствием новой бури. Что, если однажды он проснется, а ее не будет? Что, если ее не окажется во дворе, в садике, в соседней комнате? Эта мысль сводила с ума. Он должен был действовать не как мечтатель, а как солдат и отец. Защитить любой ценой. Гараж стал его штабом. Здесь пахло машинным маслом, металлом и его прошлой понятной жизнью механика. Здесь он чувствовал контроль. Идея браслета пришла сама собой. Элегантного, живого, способного создавать силовое поле и быть маяком. Технические детали всплывали в голове готовыми пакетами. Формулы сплавов, схемы энергораспределения, принципы пси-резонансной связи. Он не изобретал. Он вспоминал. Первым делом он создал чудо-лего для Аленки. Пробный шар. Если сработает, его путь верен. В тигле сплавились титан, магнитная руда, капля ртути и кварцевый песок, по рецепту которого нет ни в одном справочнике. Его руки двигались с непривычной уверенностью. Когда он вылил расплав в форму, получился невзрачный серебристый слиток. Но по мере остывания он начинал светиться ровным теплым светом. Кубик Рубика, собранный из частиц иной реальности. Проверить не успел. Время вышло, пора было забирать дочь. Он оставил куб, этот тускло-пульсирующий артефакт, на верстаке и помчался в сад. Аленка, как всегда, была счастлива кататься на велосипеде. Возвращаясь домой, он нажал на пульт, ворота поползли вверх, и они въехали во двор, не слезая с велика. И тут она его увидела.
«Пап, а что это?»
Ее глаза загорелись любопытством. Он не успел ответить. Она соскочила с велосипеда и подбежала к верстаку. Ее маленькая рука уверенно схватила куб. Он забыл его убрать. Но ничего страшного не произошло. Аленка радостно трясла кубиком, а тот в ответ медленно менял цвет с серебристого на матово-белый, будто подстраиваясь под ее прикосновение. Работал и не причинял вреда. Облегчение было сладким и головокружительным. Вечером она хвасталась игрушкой Тане. Та взяла куб, и ее брови поползли вверх от удивления.
«Легкий и теплый, как живой!»
От неожиданности она выпустила его из рук. Кубик с глухим стуком ударился о пол и почернел, словно обиделся. За ужином Таня расспрашивала его с беспокойством.
«Миш, откуда ты такое выдумал? Он точно безопасный?»
«Абсолютно. Он пытался звучать убедительно. Ты же сама держала. Просто новый композит. Эксперимент». В этот момент Аленка подбежала к столу и протянула им куб. Точнее, не куб. Это была фигурка кошки, идеально детализированная.
«Смотри, какую киску сделала!»
И прямо у них на глазах фигурка начала плавиться, превращаясь в собачку, потом в домик. Материал повиновался детской фантазии, как податливый пластилин. Но стоило ей бросить его на пол, и он снова становился черным невзрачным кубом. Таня посмотрела на мужа. В ее глазах было не только удивление, но и та самая, знакомая ему по войне, тень тревоги, тень понимания, что правила игры только что изменились.
«Эксперимент, говоришь?» — тихо произнесла она. «Похоже, он удался».
Михаил молча кивнул. «Первый шаг был сделан. Он пересек невидимую границу. Обратной дороги не было».